Начале нашей главы Ваехи Раши касается того, что эта глава, она тогда мы стума. То есть обычно все главы не разделяются. Или понятие параша птуха, это похоже на понятие абзац по-русски. А есть понятие параша стума, но там просто есть какой-то разрыв в тексте, который символизирует, что начинается новая тема, новая подглавка. И вот тут было принято нашим мудрецами, что там начинается новая глава, но она написана в Торе без всякого перерыва. И, безусловно, сказать, тут есть еще о чем подумать, почему же так. Тут Раши говорит несколько вещей. Он говорит, в первую очередь, что тогда, как умер Яков, как бы не с тому, не вам же Исроэль Мицрата Шибут, как бы и глаза, и сердца Исроэля, нашего народа, не с тому, то есть буквально, у них потемнело в глаза, скажем так, по-русски, из-за начала порабощения. Это очень странно, потому что порабощение началось после смерти всех братьев Иосифа и всех братьев. Я хочу коснуться, я об этом говорил в прошлом году, сейчас напечатана статья об этом в последнем номере «Брат Исхак». Хочу коснуться здесь еще одного аспекта этого. Это вещь, которая нас очень-очень нам принципиальна. Понятие «не стыму и неем» и «валибам» буквально закрылись глаза и сердца, он имеет очень глубокое значение. Все знают, не знают, так я напомню, что в Торе есть такое понятие «эйнея и да», буквально «глаза общины». Имеется в виду Санедрин. И в целом это имеется в виду величайшие светочи Торы поколения, у которых есть свое высокое зрение. То есть их зрение – это зрение, которое человек остается, постигая Тору, будучи в связи с Творцом. И даже если он не пророк, но об этом говорится «Хахам Адиф Пенави», мудрец он выше, чем пророк. И реально, даже если мы сейчас не будем говорить о величайших сверующих Торы, то это понятно, Яков был величайшим сверующим Торы, когда он шел из этого мира, то уже было не то. Все достоинства его сыновей, праведных великих сыновей, это не был не Яков. Есть вот еще одна вещь. Вещь одна очень-очень принципиальная. Касается каждого из нас. Я приду просто немножко это, как-то это вещь почувствовать и понять. Ну, просто пример. Ухода из нашего мира великих светочей Торы. Помню, я слышал от Шимшина Пинкуса следующую вещь. Пинкус был в молодости в Америке, был учеником одного очень великого человека. Он сегодня настолько известен в широких кругах. Был такой человек, Рабарий Лейб Малин, слышали про него. Рабарий Лейб Малин был самый выдающийся ученик Ишивот Мир в Шанхае. Он был, был очень велик в Торе. Остался книги, он умер довольно молодым. Он был очень большим человеком. Так он в молодости слушал уроки в Бриске у Равицкого Зайва Соловейчика. Учеником еще по Бриску. И когда ушел из нашего мира рав из Бриска, он сказал своим ученикам так, что когда же был жив рав из Бриска, мы могли понимать какие-то глубокое понимание в Торе. Мы сейчас из этого мира ушел, так уже так глубоко бы еще не поймем. То есть само присутствие великого светоча Торы в нашем народе, это причина постижения глубокого в Торе. Давайте еще, это одна сторона. Есть другая сторона. Знаете, вещи мы есть естественное. Все мы находимся под гнетом порабощения наших душ, нашим телам и нашему материальному миру. Это некоторое, называемые учителя, галут нишама бетоха гуф. Это изгнание души в наших телах. То есть, безусловно, это порабощение души телом, оно оказывает свое влияние на постижение нашего разума и так далее. Это нас является данностью. Но есть ситуация, когда находится Исрой, находится в Египте. Египет не мне, Египет имеется в виду любое место, где царствует другой народ, который имеет обычаи и верования, которые противоположны еврейским. И это окружение, оно влияет. И это влияние, оно порождает порабощение. Я хочу немножко объяснить. Ну, пример такой. Получили вопрос, что делать еврею, который находится в окружении не еврейско-религиозном, который поздравляет его с Новым годом, с новым счастьем. Это большая проблема, потому что это связано с запретом идти по путям народов мира. Безусловно, понятие Новый год, оно связано с не знаю, с христианскими обычаями или с языческими, наверное, точно имеет какую-то основу верования каких-то. Даже сказать то, что сегодня говорят, с новым счастьем, это само по себе проблема, что день имеет какую-то особую силу нового счастья. Нового счастья. Это проблема большая. Поздравить человека с новым годом, с новым счастьем, это проблема идти по путям по какой-то Ротереху. Давайте просто поймем. Человек находится в России, в Америке. Он находится в окружении, где празднуют Новый год, празднуют Рождество. И вся эта атмосфера, это естественно порабощает его сознание, его душе это ассоциируется с какими-то радостными днями и так далее, праздничными днями. Как-то само по себе хочется как-то в этом, естественно, предучастие. Это и есть, когда у человека закрываются глаза. Я помню, как что-то почувствовал. Или вот быть в Америке, где-то полтора месяца, так, 18-му назад. И вдруг я поймался на мысли, что я ощущаю только праздничность воскресенья. Праздничное воскресенье. Почему оно взялось такое ощущение? А окружающая атмосфера. Давайте вещь просто поймем. Например, пример очень простой. Есть известная во всему миру, в Америке, статуя свободы. Эта статуя свободы очень символична. Это идол свободы. Идол свободы. Который в Америке хочешь, не хочешь, поклоняешься. Хочешь, не хочешь. Но я не могу объяснить, почему я так говорю. Я помню, я был в Карнеллском университете. Там был в университете, там была основная религиозная жизнь в университете. Там не было ортодоксальной общины в городе, только в университете было. И по субботам они молились, так сказать, в доме религий. Там была какая-то корейская церковь, какая-то еще. Там была комната для евреев тоже. Это называется поклонение статуи свободы. Но она свобода, все равны, все вместе в этом доме. Это очень раздражало меня. Это. Что я имею сейчас в виду? Когда был жил Яков, сказано про Якова, «Ваехи Яков берец Мицраим». Это «Ваехи», это мы уже говорили, по-моему, здесь. Это то, что Яков ожил. Когда ему Сарах, дочь Ашера, сообщила о том, что Йосеф жив, кого-то поверил. Что значит он ожил? «Ваехи руах Якова вину». Увернулась шхина. Яков спускается Эрец Мицраим, в землю египетскую. Он спрашивает разрешение Всевышнего. Говорит Всевышний, что он спустится вместе с ним. Тут проложена дорога к понятию, называется шхина в Багалута, шхина в изгнании. Так вот, у Якова, когда был жил Яков, с ним была постоянное присутствие шхина. Это означает «Вехи Яков». Это есть жизнь Якова. Когда с Яковом присутствовала шхина, когда реально весь Египет видел, что через человека, который на нем не присутствует шхина, пришло им благосостояние, были спасены от голода. По его, так сказать, воле Нил поднимается перед приходом фараона, то, безусловно, когда есть такое раскрытие шхины в Египте, то нет проблемы порабощения духовного евреям египтян. Я немножко объясню. Мне всегда мешал один вопрос. Говорит в предыдущих главах, что когда Яков спустился в Египет, он благословил фараона чем? Тем, что когда он придет к Нилу, Нил будет подниматься к нему. И очень мне это мешало. Но египтяне, известно, делали своего царя идолом. Так что, Яков, так сказать, дал ему силу этому идолу. Я подумал об эту субботу, что на самом деле тут то, что тут необходимо сказать по этому поводу, что так как все знали, что этот идол никого в Египте не спас. Ни от голода, ни от... Ему нечего было сказать на голод. И более того, а вот пришел Яков в Египет, кончился голод, и Нил начал подниматься к фараону. Почему? Потому что Яков его благословил. То реально, это само по себе, что сходило от Якова, это полностью отменило это идолопоклонство. То есть, и поэтому, тем более, что когда Яков умер, вернулся голод. Вернулся голод. Это написано в наших книгах, что те 7 лет голода, которые предвидел Йосеф, которые были только 2 года, что пришел Яков, все это кончилось, они вернулись потом. Египтяне и получили потом. Это была причина, то есть, короче говоря, то, что Египет ожил, получился брахи, было видно, что это в силу Якова, это по самому себе отменило идолопоклонство, поклонение фараону. Поэтому Яков не боялся дать ему такую, вроде бы как будто бы власть, духовную власть, что вот он приходит к Нилу, Нил поднимается ему навстречу. Это все было, когда при жизни Якова. Когда Яков ушел из этого мира, чтобы всех вещах и достоинствах наших отцов, 12 колен, Иосифа, в частности, потому что действительно при их жизни тоже еще не началось по-настоящему порабощение, но начало, то есть порабощения не было, но было уже его начало. Я хочу коснуться очень важной темы. Знаете, тут говорится именно о Египте, но мы реально находимся постоянно в изгнании, называется изгнанием Эсава, Галут Эдом. Кстати говоря, Рамбан в этой главе пишет, что этот спуск Якова в Египет, о том, как вроде бы спустились ненадолго, время голода, там остались, и в итоге вышли через 210 лет, это намек на изгнание на нас римлянами. Началось все по-хорошему, как кончилось, мы еще не знаем, как кончилось, еще не кончилось. Мы находимся постоянно под гнетом и дома. И это сейчас есть у две стороны. Есть одна проблема порабощения физическая. Мы много-много терпели от Эдома. Но есть еще, кроме этого, порабощение духовное. И когда среди нас присутствует шхина, когда среди нас присутствует величайшее святое Израиля, оно, конечно, меньше, как только мы отходим от, или от нас уходят, величайшие сведущие Торы, то это порабощение, оно ухудшается. И более того, давайте немножко поговорим сегодня в целом о этом изгнании нашей души в наших телах и в нашем бренном мире. Это изгнание. Очень хорошо, когда шел из этого мира, где мой старый друг, Михоль Беньямини, его учитель сказал на похоронах следующую вещь, что он с честью прошел это изгнание души в этом мире. Не так просто. Эти вещи просто поймем, в чем тут проблема. Мы уже говорили, думаю, что не раз говорили об этом, что суть Эдома – это хицениют, внешность. Это Эдом сравнивает с нашим сравнением со свиньей, которая показывает свои внешние признаки кошерности. Она парнокопытная, а внутри там нет никакого признака некошерности. Вот. Культура Эдома вокруг нас, это культура внешняя, и нас влияет, к сожалению. И одно из проблем, это вот для нас, где мы можем, чего надо бояться, когда мы теряем истинное понимание и вес высоких, глубоких вещей. Еще вещи немножко объяснить. Есть одна история, как попал в Америку один из величайших мудрецов Торы Восточной Европы, и там в итоге он был такой человек, очень большой мудрец Торы, рав Яаков Рудерман, который попал в Америку где-то лет 80 тому назад. Америка была очень далека до того, чтобы называться местом Торы. Это было место действительно полного порабощения Эдому. Помню, как к нему относились там люди, которые религиозные, не про религиозных. Может быть, он будет там Тору читать по субботам. То есть никакого не было вообще понятия, что это величие в Торе. Ну, это просто не было людей, ни глаз, ни сердца, ни разума понять вообще. Это есть много примеров. В том собрании религиозных в Америке, когда приехал в Америку сведущий Израиля, Рабан Котлер, он пытался, так сказать, о чем-то говорить, убеждать в собрании. Нас спросили, а какая у него зарплата, что будем указывать, что делать? Какая у него зарплата? Зарплата – это символ важности. Какая у него зарплата? Это вот ужасное проявление галут и дом. Поэтому нам надо, у нас тут непростая война, война постоянная. Действительно просто понимать, где истинное величие, а где внешняя пустота. И насколько мы увлекаемся, мы влекомы этими внешними признаками и не понимаем истинной важности вещей, то мы находимся вот под тяжким порабощением и дома. Ну, просто крайний пример. Крайний, очень тяжелый пример, но он для нас очень актуальный, от нас требует... Думаю, что все верующие, соблюдающие Тору евреи, говорят ежедневно после Берката Тора, Талмуд Тойра Кенегед Кулам. Значение Тора равноценно всему. Вот когда, как это совместимо с претензией, что бней ешивот, ешиботники, они как бы не несут общественного груза, бремени. Как это совместимо? Как это умещается в одной голове под кипой? Как это вообще может умещаться? И это вот эта проблема порабощения. Это порабощение окружающей культуры, это порабощение ситуации, когда тоже сказано в нашей главе, то, что сказал Яков, Шимону и Леви, клей хамас мехаотехем, ваше оружие, то, что это украдено у Исава, это стало символом важности, символом самостоятельности, символом, то есть, гордости национальной. Это все касается качества и дома. Это сила и дома, которому сказано Бахар Бахатихе, и чем ты будешь жить. Когда мы живем под тенью этого, то тут проявляется даже страшное подчинение этому. Когда мы начинаем терять истинное понимание важности, людей говорят, я серьезно изучаю Тору. Это наши глаза и наши сердца слепнут. Знаете, это много очень проявлений. Хочу коснуться одного из них. Я прошу прощения, что касается этой темы, но просто она меня очень мучает. Просто люди не понимают, и я хочу просто немножко вещь прояснить. Сегодня есть свистопляска на Святой Земле, называется «Подготовка к выборам». Помню еще хорошо, я во время одних выборов был в Америке и сам не голосовал. Это был в Америке. Но там американцы, на самом деле все, очень хотели знать, что здесь будет. Меня спросили, там, за кого я бы голосовал, так сказать, если бы... Я сказал людям, Сказано в Торе, бахарта бахаим. Выбери жизнь. Выбери жизнь. Слушайте, я не отсутствую некоторых рекордных сатмру. Мои учителя меня всегда наставляли, что надо голосовать. Я не против. Я не такой экстремист. Я, конечно, экстремист, но не настолько. Не настолько. Я очень разозлился, вот этот человек, кто меня спросил. Он сразу подумал, что я такой экстремист, который вообще... Почему я об этом говорю? Я объясню, что говорю сейчас. Значит, опять же, я сейчас, давайте не будем касаться людей, которые не имеют никакого отношения к той заповеди. А мне тут нечего говорить, они не понимают самого главного, так тут об выборах говорить просто смешно. Я говорю о людях религиозных. Основа нашего знания, что Всевышний правит мир. Что вообще наше, то, что происходит в этом году, оно зависит от того, от его раскаяния, возвращения к Всевышнему, в Рош Шана, в Йом-Кипур, о том, как он был записан, какой приговор был принесен ему тогда, касается лично, касается всего нашего народа. Это первое, что надо понимать. Дальше понятие выборы. Есть у нас понятие бахарта бахай, выбери жизнь. Что значит выбери жизнь? Об этом пишет Рабейну Йойна. Замечательные слова в своей книге Шарей Чува, что высочайшие достоинства нам даны заповедями положительными. Что такое одно из достоинств, напоминает Малата Пхира. Что значит Малата Пхира? Достоинство выбора. Человек может выбрать между добром и злом. У него есть силы выбрать добро, хотя его вокруг соблазняет зло. Это не просто. Эта сила нам дана, это сила нам свыше, это величайшая сила. Сила и обязанность выбора добра. На самом деле, это практически единственная сфера выбора, которая действительно у нас есть. Сразу это не выбор, называется немножко иначе. И я просто немножко наблюдаю, что происходит на Святой Земле. Были хорошие времена, когда я был молодым аврехом, когда вообще не знал, что происходит на Святой Земле. Знал только, что происходит в Гмаре. Очень хорошее время. И мне это напоминает, извините за выражение, ипподром. Знаете, что такое ипподром? Ставят на лошадей. Вот такая-то лошадь надо поставить, столько-то, на такую лошадь поставить. Есть группа политиканов, которые кричат, что я все знаю, я все умею, все это ничего не стоит. Вот, поставьте на меня. Поставьте на меня. И вот играют в эти игры ипподрома. Вот он, еще одна лошадь появляется, поставьте на меня. Еще какой-то появляется на меня. И просто смешно. Смешно. Вообще тут проблема. Прям очень простая. Люди ощущают, что у них не на что положиться. Ищут какую-то соломинку, чтобы уцепиться. Потому что на самом деле единственная наша опора по-настоящему, это опора, это Всевышний, его Тора. Это единственная наша опора. И это то, что написано нам заповедано у Бахарта Бахаим. А люди, которые этого нет, которые потеряли, они играют в эти игры, и подробные игры. Опять же, если нам скажут наши мудрецы, что надо пойти голосовать за кого-то, надо их слушаться. Надо, источник этого, это в словах Эвес Хайма в начале Мишны Бруры, глава, параграф Алиф, первый параграф Мишны Бруры, что когда приходят люди, которые хотят вести постановление, отводящие народы Торы, постановление, которое мешает исполнению Торы, с ним бороться всеми силами, только возможно. Это Мишна Брура. Я лишь не говорю не об этом. Это действительно наша обязанность принять на себя мнение мудрецов Торы и слушаться. Вопрос другой. Мы просто эту самую игру мы выбираем, решаем. И, конечно, каждый, кто хочет, чтобы выбрали поливать грязью всех остальных, он не будет думать, что это лошанор ли туэлит. Это злоязычие ради пользы. Это клевета. Один клещет другого, другая обратно. Это просто... Я помню, это было лет 38-39 лет тому назад, и тогда еще не знал, что не смотрят телевизор. Я после каких-то выборов там смотрел, что телевизор, что происходит. Просто было видеть, как люди там разговаривают в этом месте, оскорбляют друг друга, принижают друг друга. Про отсутствие элементарного уважения друг к другу. Как-то мне было очень муторно, вообще такие люди управляют страной. Просто было муторно было. Но просто одна вещь, не они управляют страной. Всевышний правит страной, правит нами. О. У нас есть одна вещь, Бахарта Бахай. И это вот тоже пример порабощения нашего народа. Это свистопляской, все современной Европы и так далее, называется демократия, выбор. Если в этом пасук, кто я себе всегда говорю, когда наблюдаю этот вот выбор в Израиле, и сказано, то есть это для меня день выбора называется Йоми Дама, это день их праздников. И в этом сказано, вот и смах и строй гилями, не радуйся, Израиль, радуйся других народов. Это не наш. Наш путь у нас есть один, Бахарта Бахаим. И сейчас Бахарта Бахаим идти проголосовать, так на меня ответ Торы, то мы это сделаем, как часть выбора с добра. Но само по себе это Всевышний правит миром, а не какие-то политиканы. Идемте дальше. Я просто хочу коснуться некоторых примеров слепоты, которые действительно окружающий мир, это царство и дома ослепляет настолько, и особенно больно это, когда речь идет о людях религиозных, которые вроде бы имеют какое-то отношение к Торе. Коснусь двух вещей. Первое – наше существование пребывания на Святой Земле. Ну, в Торе есть очень ясная вещь, что наше право на Святую Землю нам дано в силу заповеди Брит Мила, обрезания, в силу Торы и изучения исполнения. Поэтому мы говорим во второй брахе Беркат Амазон об исполнении там Тору и обрезания. Какой бы это шей Беркат Амазон, Брит Мила и Тор? Какое отношение? Что в второй главе брахе мы благодарим Всевышнему за данную нам святую землю, а нам дана на условиях. Это брит мила, обрезание и тор. Это гмара басахет брахот, это не хидуши. И происходят совершенно удивительные вещи. То есть, короче говоря, вроде бы те люди, которые так ратуют за еврейское властвование над Святой Землей. За то, чтобы, не дай Бог, не были оторваны еврейские поселения с еврейской земли. Ну, в Торе сказано вещи прямые. Мидраш Аих говорит ясно, что Рабейну Акадош, Раби Юда Анасий, Сарихин Мишны, отправил своих учеников, величайших Амураим, Раваси и Равами, они похоронены в Твери, есть могилы известны. Сам Рэби похоронен в Цепоре. Я был на его могиле. Высоко в Галилее. Но вот Раваси и Равами, они были в Твери и похоронены в Твери. Он их посылал по городкам Святой Земли, чтобы их исправить, чтобы их не тронили, чтобы их не знали с места. Что говорили, что делали Раваси и Равами? Приходили в поселение и говорили: покажите мне стражей города. И показывали, вот там есть охрана, полиция, армия, вот охраняют. Они говорят, это не стражи города, это разрушители города. Кто хранители города? Это вместе есть изучающие Тору, обучающие Тору и так далее. Это хранители города. Это вот когда люди, которые как будто бы ратуют на еврейском присутствии на Святой Земле, заключают союз с целью оторвать Ешеботников от изучения Торы, нет, так сказать, ничего более парадоксального. Нет, это просто дичайшее поражение. Это уже не еврейство. Это называется просто оторванный от Торы национализм, который Тора не питается вообще. Идемте дальше. Ну, я касаюсь вопросов вообще актуальных, потому что просто они всех нам касаются, и надо просто видеть тут видите, я дошел руку Всевышнего в этих вещах. Наш большой ненавистник есть такой деятель, Лапид его зовут. Основной девиз был: куда уходят деньги? Куда уходят деньги? Ну, его поставили министром финансов. Но мне было совершенно очевидно в момент, когда поставили министром финансов, что он попался на удочку. Это самая нелюбимая должность в Израиле. Его все не любят. Но дело сейчас не просто в этом. Надо знать, какой источник нашего благосостояния. Какой источник нашего благосостояния? Источник благосостояния, это мы говорили в прошлом уроке, это браха Всевышнего. Где находится источник брахи? О нем говорится. Мы говорили об этом в прошлом уроке. Хабжан Бахакойсей. Им Бахакойсей Тилеху. Если будете идти по моим законам, как перепишет Абраши от имени наших мудрецов, если им все омейли, то будет тяжко трудиться над Торой, то достойте всех благословлений. Когда делаются все попытки оторвать Ешеботников от учебы, оторвать все возможными способами, оставить их голодными, лишить их всех пособий, плюс оскорбления, издевательства и все прочее, оставить их в армию. То есть это буквально, есть такое четкое выражение русское, буквально отпиливать сук, на котором ты сидишь. Буквально. С чего это берется? Это тоже порабощение, это все, это нечто совершенно страшно. Знаете, я сейчас не говорю потом об этом Лапиде. Он как гой. Это не о ком говорить просто. Это, дай ему Бог сделать чего. Но пока такого просто как гой. Я говорю просто о тех религиозных людях, которые с ним пошли вместе. Это просто, знаете, то, что он находится под полным гнетом Эсава, это понятно. Тут нет никого, нечего говорить. Но когда под этот гнет поступают также люди, верующие в Творца, и даже пытающиеся как-то соблюдать Тору, это страшно. Но опять же, это дело сейчас не в ком-то. Нам надо эти вещи укреплять в самих себе. То есть, что я имею сейчас в виду? Ну, один маленький пример. Есть одна история, когда хорошего учителя, Рав Якова Фридмана, основатель еще в Цифрах. история, которую он, думаю, что слышал от своего отца. Он сам, он внук одного из ребе, его дед был ребе в Венгрии. И есть одна история, как, которую он рассказывал. Я не знаю точно, откуда он знает, но это история, которую он рассказывал. Я слышал от него лично. Что был у Хатам Сойфера ученик. Ученик замечательный, понимающий в Талмуде, вообще богобоязненный и все прочее. В какой-то момент ученик этот исчез. Что значит исчез? Он увлекся хасидизмом и пошел, был у одного из ребе. Несколько месяцев, может, больше, год, сейчас не важно сколько. В какой-то момент он проезжает обратно через Прешбург и приходит к Ешиву Харам Сойферу, что-то там на уроке, за это просит, Харам Сойфер очень радуется ему. И он спрашивает после урока Харам Сойфера, а где ты был, куда ты исчез? Он отвечал ему так, я просто возьму маленькое предисловие, Харам Сойфер был известен о той важности, когда он уделял молитве. Он всегда долго молился. Его, когда еще был, сам еще был молодым еще работником, его товарищи говорили ему, пока ты молишься, мы успеем пройти несколько программ в Шулхан Арух, пока ты молишься. Он сказал, что кто-то молится, ему продлевают жизнь. Есть мысли лет, но он жизнь использует более эффективно. Так что я не боюсь за время, которое потрачу на молитву. Вот этот самый ученик сказал ему так, если бы так он знал, что Харам Сойфер очень ценит молитву, если бы Рожешива бы знал, какие молитвы молятся в том месте, где я был, так и Рав тоже пошел бы вместе со мной. Это сказал ему этот ученик. Харам Сойферу это очень не понравилось. Сказал он. Сказал ему несколько слов. Надо знать, где растапливают печку. Что имел в виду? Он делал сейчас, захотимся одно дело. Надо знать, откуда приходит тепло еврейского народа. Откуда огонь приходит к нам. Сила, энергия, все. Это место, где учат Тору. Он сказал ему, при всех достоинствах молитвы, а знать, откуда приходит огонь. Приходит место Торы, а не это место молитвы. И это вещь, когда нам надо просто принципиально знать. Знаете, я просто ощущаю сам по себе эту проблему. При всех наших занятиях в Торе по всему миру, в той иной форме, нам надо все-таки помнить и забывать, что основное это место, где растапливают печку, где горит огонь. А где горит огонь? Бет-Мидраш. Еще Атмир, еще Таран, еще другие места. Там, где учат Тору серьезно, глубоко, самоотверженно, там растапливают печку. Это источник всех брахот материальных, духовных. А все остальное, это исходит из той силы, которую мы получаем, когда получают от Бейт-Мидраш, вместо изучают Тору. Но это вот, это одна из проблем. Одна из проблем вот, нашего порабощения внешнему миру. Вот величие глубокого постижения Торы, оно не видно. А вот успешный деятель по распространению, это да, видно. Тогда видно. И к чему это говорю? Я говорю, что все-таки, понимаете, Сейчас, к сожалению, был нанесен еще один удар по получающим Тору. 32 или 33 года особое пособие семьям, изучающих Тору, если жена не работала. Ну, действительно, работать, когда дома есть несколько маленьких детей, чтобы муж серьезно учится, это очень непросто. Вот это вошедшее правительство, которое сейчас потеряло, уходит в правительство, оно это пособие отменило. Это, опять же, это та же самая ситуация, это война против Торы, война против животников, война, чтобы вынудить нас отказаться от учебы или отказаться от воспитания детей. Надо, чтобы жены, наши женщины могли заниматься детьми спокойно. Это не так просто воспитывать детей. Вот это самая война, война против Торы, против ее носителей, она сейчас владеет тем, что сейчас, допустим, в прошлом месяце, последний раз заплатили это пособие, а сейчас у нас есть ситуация, когда еще много тысяч изучающих Тору оказались, потеряли еще какой-то доход. Это тяжкий удар, тяжкий удар. Этот удар, безусловно, не смертельный и не причина для отчаяния. Всевышний может дать им деньги из более кошерного места. Я просто объясняю вам ситуацию, что с одной стороны нас окружает царство и дома, которое проявляется, в частности, в его еврейских носителях. А с другой стороны, нам надо изнутри понимать важность вещей, важность именно того, что есть люди, которые самоотверженно занимаются Торой и ничего вокруг этого не знают. Не занимаются ни Берат Ицхак, ни Тлат Ишерун, ни еще ни другими делами. А просто сидят непрерывно, учатся и растут в Торе. Нам просто знать, что эти люди, они реально, они подогревают все. Без них у нас нет ничего. Если мы это не понимаем, это тоже это проблема. То, что сказано здесь в Раши в нашем, не стымуй инеем, или бамшил и строй.